Глава 13. Кучная стрельба. Выработалась у меня в последнее время дурная привычка просыпаться против своей воли. И ладно бы будила красавица, но продираешь глаза, перед тобой такая рожа, что в спешном порядке хочется на горшок. Про мантикору это я любя, а вот про нынешнего гостя еще мягко сказал. Гно, вернее теперь гномы, никогда красотой не отличались, но нынешний посетитель переплюнул всех. Рожа перекошенная, точно только что ее на бок свернули. Один глаз затянут шрамом, а кончика носа и вовсе нет. Что называется, привет Тириону Ланнистеру. Дышит шумно и зловонно. Надо будет торговлю замутить с гномами на предмет зубных щеток и прочих средств гигиены. Что самое удивительное, Хлод довольно равнодушно отнесся к незнакомцу. Тоже мне, не телохранитель, а отставной козы-барабанщик. Я скользнул глазами по серебряным наплечникам. Могли бы и сотника прислать. «Чего?» – поднялся на локтях.
«Господин Крилл, его величество вас к себе просят».
«Ага, просят. Попробуй сказать нет. То мехом внутрь вывернет, то на кулак намотает и скажет, что так и было». Однако обращение господин порадовало. Не то, что я закомплексованный феодал, которому должны все в ножки кланяться, да ручки целовать, но рост статуса – дело хорошее, упрощает многие моменты. «Поесть-то я могу?» Сотник заколебался. Понятно, что ему сказали доставить человечишку в максимально короткие сроки пред светлые очи Дриина, но и со мной ссориться он явно не хотел.
«Если только быстро».
«Студенты только так и едят. Хло, беги вниз, закажи чего-нибудь пожевать, а я пока умоюсь». Ели молча, быстро жуя свежие фрукты и заедая жидкой кашей, напоминавшей пшенную. Чего только не родится в садах омов под воздействием магического света кристаллов. Глостер искоса и с явной опаской поглядывал на десятника. «Да». На такого постоянные выверты и льстивые комплименты не подействуют. «Ладно, хватит брюхо набивать. Идем». Поднялся я на ноги. Бросил вместо золотой монеты целых 3. На чай, да и вообще за беспокойство. Предчувствие мне предсказывало, что мы сюда не вернемся. Борг, заметив мой жест, неодобрительно покачал головой и сыпал в седр все оставшиеся в блюде фрукты. До крохоборства Глостера Крушеголову было далеко, но излишнего расточительства он тоже не одобрял. У входа было на удивление темно. Я отыскал глазами потухший кристалл, возвышавшийся на одном из домов бесполезной стекляшкой, и почесал затылок. Нехороший знак, очень нехороший. Запасы магической мощи омов истощаются. Выругался про себя. «Гномов! Гномов!» Нет больше отдельной народности. Точнее, они были. Вот ходят все в тех же балахонах, но между ними уже мелькают облаченные в доспехи воины Дриина. И надо сказать, что общаются между собой все нормально. Хвастают, кто больше мертвяков завалил. Отпускают шуточки, флиртуют в конце концов. А что я хотел? У омов был явный дефицит мужского населения, у гно ровно наоборот. Что называется, застоялись силы в чреслах. Держу пари, что в ближайшие пару лет будет бум гномьей рождаемости. Всего фигня осталась. Очистить все подземелья от неупокоенных. «В зал у свода?» – обреченно спросил я.
«Нет, его величеству трудно подниматься по лестницам так долго, и он с ее величеством расположились в доме старейшин».
Что за старейшины и какие функции при живой королеве они выполняли, я не узнал. Но судя по великолепию особняка, фасад которого выходил на одно из подножий пирамид, что-то эти аксакалы здесь дозначили. Здание раздавалось в стороны значительно больше своих соседей. У дверей стояли статуи двух волшебниц с посохами, а подле них уже 4. Но вполне себе живые, по паре визардов и воинов. Нас пропустили без лишних проволочек. Видимо, было соответствующее распоряжение. Хотя нас, это меня и десятника, моя команда А осталась на улице. Внутри оказалось не менее внушительно, чем снаружи. Причем богатство это было скорее китчевое. Я словно попал в дом сутенера или резко разбогатевшего бизнесмена. Безвкусные статуэтки, резная мебель, ковры, большущий готический камин. Все было в разных стилях и мало походило на обитель омов с четкими плавными линиями минималистической архитектурой. Уж не старьевщики ли или барахольщики эти старейшины? Влюбленных я нашел в самой дальней комнате. Намберту в каком-то легком, совсем игривом халатике шептала своему мужу что-то на ухо. Дриин, слегка растрепанный, хотя полностью одетый, улыбался, а изредка даже громогласно хохотал. Вот она, гномья идиллия. Не хватает лишь рядом горна и сопящего под ногами дракона. «Вы посылали за мной?» Решил не ждать, пока парочка заметит меня, а сразу обозначить свое присутствие.
«Крилл, да, у меня для тебя небольшое поручение».
«Кто бы сомневался. У меня создается впечатление, что Дриин собирается одержать верх в предстоящих сражениях, опираясь не на свою армию, а исключительно на мои усилия. С другой стороны, что удивляюсь, я игрок, он НПС. Самой системой заложено такое поведение. Каждый раз давать мне шанс ему помочь.
Слушаю вас, ваше величество. Пока наша армия готовится выступать, нам бы пригодились некоторые данные о противнике. Количество, расстановка, укрепление. Все, что может пригодиться при атаке.
Получено обычное задание «Гномий лазутчик». Залог успешного нападения в тщательном планировании. Перед масштабной атакой Дриин Крепкорукий хочет узнать всю информацию о диспозиции неупокоенных. Проберитесь к средоточию и произведите разведку.
К тому же, ты многое сделал для объединения наших народов. Поэтому, если тебе что-нибудь понадобится...
Вы вправе потребовать награды за задание «Неразбериха в Подгорном Королевстве».
Хм, неужели Дриин думает, что я смущенно потуплю глазки и скажу, что делал все от чистого сердца, поэтому ничего мне не надо? Ни на того напал. Итак, записывай. Вы правы. Я немало приложил усилий, поэтому не считаю зазорным потребовать достойную награду. Скажем, еще одну скрижаль отца.
Увы, у меня больше нет скрижалей. Но я могу предложить тебе взамен золото или оружие.
Золото? С недавних пор я стал понимать, что деньги по большому счету мусор. Конечно, если они сами плывут ко мне в карман, отказываться не буду. Но выбирать их в качестве награды не камильфо. Что вы можете предложить из оружия, ваше величество, для меня? Последняя фраза была немаловажной. Предложит сейчас мне боевой молот или секиру, и все, баста. Понятно, что даренному коню под хвост не заглядывают, но все же, что мне с таким богатством делать? Привязать Глостеру в виде наказаний и пусть таскает? Были у меня для мастер-лучника более гуманные методы наказания.
Для тебя? Ну, Варин, скажи Ленурию Жмотозлату, чтобы отдал тебе пламя тьмы, и принеси оружие сюда.
Сотник, не с самой презентабельной внешностью, кивнул и выскочил прочь. Я уж и забыл про него.
Пламя тьмы — редкое и удивительное оружие. Мы нашли его в самом глубоком тоннеле, придавленное огромным валуном. Будто кто-то нарочно хотел спрятать артефакт под горой. Я никогда не оставляю пламя тьмы без присмотра. Лучшие воины охраняют его днем и ночью.
А что это пламя из себя представляет?
Лук. Но таких я раньше не видал. Хотя провел свою жизнь не только в подземелье, но и путешествовал по морям. У меня есть несколько неплохих лучников, но я побоялся отдавать пламя тьмы кому-то из них. Оружие до сих пор хранит в себе частицу чужой силы, божественной силы.
«Стало быть, это лук одного из богов. И, судя по всему, темного».
«Возможно. Но кто и зачем спрятал его под горой, мне неизвестно».
«Ваше Величество! Ваше Величество!» Ворвался в комнату коротышка, чуть ли не ниже Глостера. «Да уж, с такими мужиками гномы и до мышей дойдут». Незнакомец выглядел неряшливо. Каштановые волосы непослушными завитками торчали в разные стороны, к бороде прилип остаток завтрака, а лицо было немыто. Позади него плелся десятник Нувайрин.
«Что ж ты делаешь, Ваше Величество? Отдать пламя тьмы! И кому, бродяге-человеку?»
При этих словах коротышка активно жестикулировал левой рукой. Под правой у него был зажат длинный сверток, в котором, по всей видимости, и хранился лук.
«Жмут Азлат, я твой король. Мое слово – закон».
Голос Дрина загремел, но в глазах танцевали веселые чертята. Похоже, подобное представление было не редкостью.
«Но, Ваше Величество!» – предпринял последнюю попытку гном.
«Ленури жмот Азлат».
Последнего произнесения собственного имени коротышка не выдержал. Он протянул мне сверток и, чуть не плача, в полголоса, ругаясь на всех подряд, покинул дом старейшин.
«Ленури чересчур ответственно относится к своей работе. Он похож на пастуха, слишком сильно привыкающего к своей отаре и не способного зарезать барана».
Но я уже не слушал Дрина. В моих руках оказался черный, будто вырезанный из куска смолы, лук. Вместе с тем оружие сверкало, отражая каждый лучик света, падавший на него, как лакированные туфли первокурсника-юриста из дружественных южных республик.
«Пламя тьмы. Урон. 83-962. Плюс 15 – кровотечение. Плюс 15 – дальность. Плюс 10 – изъян. Плюс 10 – кучность. Урон существам света повышен на 15%. Увеличивает урон на 8% при достижении разящей. Усиливается, комбинируется».
У меня аж челюсть на пол упала и там же осталась. Во-первых, урон, даже минимальный, такой, что я в одну каску могу с мертвяками потягаться, а если повезет и выпадет максимальный, то бойтесь синоптики. Ну и по столько очков к талантам. Тем более, какая-то кучность вылезала, с которой раньше не сталкивался. И держу пари, мастер-лучник про нее знает. Убрал недолук в мешок и экипировал себя пламенем тьмы. По телу пробежал разряд тока. Я чувствовал силу, темную, разрушающую, зовущую. Словно внутри оружия проснулся голос, даже два, похожих друг на друга, как братья, но все же разные. Они звали, отражаясь эхом от стен комнаты, но звук был настолько слабый, что ничего нельзя было разобрать.
«Ты в порядке?»
Голос короля возвратил меня на грешную землю, точнее под землю. «Да, да, все в порядке. Ваше Величество, я тогда пойду. Надо же поскорее разведать средоточие и все остальное». Мне попросту не терпелось опробовать лук в деле. Руки чесались. Тем более, зачем бестолку языком молоть, если все важное уже обсудили, вернее, все важное Дриин мне уже отдал. Король благосклонно кивнул, давая понять, что аудиенция закончена, и снова вернулся в объятия жены. Все-таки при всем уважении не настраивают женщины на военный поход. Думаю, сейчас по всем 2000, что крепкорукий привел с собой разброд и шатание. Помышляют, как бы место потише да помягче найти, а не топоры заточить и доспехи выправить.
«Ну, что там?»
– спросил Борг, только я вышел. Глостер вместо вопросов потянул своей шаловливой ручонки к луку, за что и получил по жадным культяпкам. «Выдвигаемся», – только и сказал я.
«Как скоро?»
– озадаченно сдвинул брови Борг. «Чем быстрее, тем лучше».
«Тогда я добегу до трактира. Надо едой запастись».
«Ага, и выпивкой», – хмыкнул я. За короткое время довелось узнать многие вредные привычки своих спутников. Кроме Хло, тот как мать Тереза. но с яростью полоумного инквизитора бороться с ним и не думал. Взрослых мужиков не переделаешь, тем паче гномов. Так, можно некие коррективы внести, вроде «Боргу не пить с 3 до 7, а Глостеру не воровать хотя бы утром, но не более». «Через час встречаемся у главных ворот. Всем все ясно?» Крушеголов кивнул, а мастер-лучник бросился в ближайший переулок, явно не намереваясь зря тратить время. «Ох, лишь бы дел за это время не натворил, с него станется». «А тебе, Хло, никуда не надо?» «Я готов», – почесал рваное ухо Фера и запахнулся своей волшебной мантией. «Ну, тогда пошли». Уходить из обжитого и людного Шальта казалось тоскливее, чем я себе представлял. Хотя это, наверное, всегда так. Тяжело двигаться вперед, не зная, что тебя ждет там, за очередным поворотом. Мне бы заглянуть в голову Миклуха Маклаев и Марков Полов, чем они мотивировали себя. Чтобы хоть как-то развеять грусть-печаль, решил узнать о треклятой кучности у мастера-лучника. Не зря же он такое язычное звание носит. «Глостер, иди сюда». Гном воровато заозирался, будто выбирая тоннель, в который можно юркнуть. «Ну-ну, давай, удачи в крылья и ветер в задницу. Даже если мертвякам не попадешься, тебя и в Шальте, и в Бампасе знают исключительно как моего сопровождающего. Припрешься без отряда, сразу вопросы нехорошие возникнут». Видимо, мастер-лучник придерживался такого же мнения, потому что безропотно подошел ко мне и с видом побитой собаки заглянул в глаза. «Глостер, разговор есть».
«Все вранье. Этот Тархобор сам злыдень, каких поискать. Да еще шулер. Я это сразу заприметил. У него из рукава постоянно 2 отца Бубуновых торчало. Ежели играть не умеешь, зачем садишься, спрашивается. Я его обыграл по-честному, и деньги, стало быть, тоже мои. А если эта гномья отрыжка говорить чего будет, так не слушай, веры ему нет».
«Я вообще о другом. Так ты у нас, ко всему прочему, еще и игрок».
«Скажешь тоже. Так, на интерес гоняем пьяных богов». «Это игра такая», — обернулся шедший спереди Борг. «Карточная».
«Да, игра», — закивал Глостер. «Безобидная совсем. Многого там не выиграешь. Так, если только кровь разогнать, да со старыми приятелями встретиться». «Эх, не придумали еще вилку таких размеров, чтобы убирать лапшу с ушей после рассказов мастера-лучника. Но выпытывать все детали аферы Глостера с Тархобором не было никакого желания. Гном и так в последнее время порядком меня утомил». «Скажи, сталкивался ли ты с таким понятием, как кучность?»
«Любой порядочный стрелок знает, что это такое», — усмехнулся палец в рот не клади.
Еще несколько секунд он смотрел на мое суровое лицо, а потом гаденькая улыбочка сползла с его лица.
«Хотя бывают такие, что и не знают. Все запоминать голова лопнет. На такое только отец способен».
«Ты про кучность мне расскажешь или нет?»
«Да почему бы и нет? Раньше я учился у драманских охотников разным премудростям. Причем много денег не брал. Но тебе...» — увидел он мой гневный взгляд и поспешил сделать финт ушами. — «Я расскажу все так, за даром. Так вот, представь, к примеру, ты попал Боргу в плечо, в левое».
«Крю, ты только не стреляй, у меня левое плечо больное».
Снова повернулся Крушеголов.
«Тогда уж правое, а еще лучше вообще не стреляй».
«Заткнись, дубина!» — прошипел Глостер. «Я же говорю, чтобы Крил представил. Это значит, что ситуация гипотетическая».
«Ситуация может быть и гипотетическая, а попади мне в плечо, больно будет по-настоящему».
Сжал кулаки мастер-лучник. «Забудь. Тогда так, представь, Крил, что ты попал в левое плечо Хло». Фейра многозначительно посмотрел на нас, но остался верен себе и промолчал. «Ну и что дальше?»
Так вот, если твоя следующая стрела снова попадет ему в плечо, а еще лучше заденет первую, то каждый последующий выстрел будет отнимать у Хло больше жизни по сравнению с обычным. Это и называется кучность.
«Погоди», — облизнул пересохшие губы я. «То есть, если мои стрелы будут проходить рядышком, то повысится урон?»
«Будет повышаться урон при условии, что и следующие стрелы пронзят противника, соблюдая кучность».
«Это вообще многое меняет. Борг, что там у нас со свежим мясом?»
«Если ты о топороносцах, то впереди двое. Только если тебе нужно мясо, то они упокоенные вряд ли подойдут».
«Борг, все нормально, успокойся. Одного убиваем, а второго надо четвертовать».
«Зачем?»
– удивился Крушеголов. «Партия говорит надо, ты говоришь есть. Хочу проверить кое-что».
«Без вопросов».
Он сходу налетел на бедолаг, коим посчастливилось встать у Крушеголова на пути, даже не подумав оттянуть сначала одного, а потом второго. Мощь Борга могла позволить такую самоуверенность. Понаблюдать вдоволь за боем не удалось. Внутри мешка что-то завибрировало. Я с удивлением вытащил обиталище, заинтересовавшись, как Кора чувствует приближение схватки. Подумал, но не стал ее активировать. Пусть посидит до поры до времени.
«Вы убили мертвого топороносца».
«Со вторым аккуратнее». Борг, не оборачиваясь, кивнул, увернулся от удара мертвяка и отсек тому правую ногу. Наверное, больно с непривычки. Неупокойный зашатался, но равновесие сохранил. Правда, лишь для того, чтобы Крушеголов следующим ударом секиры освободил его от второй конечности. Жуткое зрелище, когда безногий моб, абсолютно не обращая внимания, что стал намного ближе к земле, пытается ползти и атаковать Борга. Оп! Топор вместе с рукой отлетел в сторону, оставив после себя шевелящееся нечто. Фу, гадость какая. А ведь даже крови нет.
«Готово», — отбросил Борг в сторону отрубленную десницу.
Я с содроганием посмотрел на шевелящийся обрубок и вытащил стрелу.
«Подальше отойди, а то не сработает», — подсказал Глостер.
Пришлось сделать шагов 10 назад. Натянул тетиву и выстрелил. Теперь самое интересное. Почти перестал дышать. Рука превратилась в один напряженный мускул. Выдох, вдох, выдох. Вторая стрела пробила доспех и воткнулась паре сантиметров от первой.
«Открыть талант кучность».
Убрал лук и открыл книгу. За мертвяка не беспокоился. Вряд ли он куда убежит. Новый талант, то совсем не странно, относился к меткости, и с бонусом от пламени тьмы сейчас составлял 11 единиц.
Талант, кучность, уровень 11, плюс 10 от предметов. Урон следующего выстрела при условии близкого попадания от предыдущего увеличен. Следующий выстрел при условии близкого попадания от предыдущего увеличен на 11%. Урон не суммируется.
Очень весомая штука. Теперь бы еще прокачать ее не по-детски. Я снял пламя тьмы и начал шпиговать обрубок стрелами.
Получен талант кучность, уровень 2. Получен талант кучность, уровень 3. Получен талант кучность, уровень 4. Вы убили мертвого топороносца.
Вот она, оборотная сторона кача с пламенем тьмы. Минута не прошло, и мертвяка завалил. Это учитывая 14% повышающий урон за счет кучности. С другой стороны, чем выше наносимые повреждения, тем быстрее прокачиваются таланты.
«Еще один», — сказал Борг.
«Делаешь с ним то же самое. Хло, а ты хилишь». Приведение конечности неупокоенного к моде 18 века а-ля Емельян Пугачев частично в Москве заняло совсем немного времени. Думаю, Крушеголов сейчас с удивлением для себя обнаружил талант – отсечение. Хотя он тот еще верзила, может, уже и открывал ранее, а теперь попросту качает. В любом случае, довел Борг топороносца до нужной кондиции быстро,
а я занялся делом.
Получен талант кучность, уровень 5. Получен талант кучность, уровень 6.
Хлоа, Хиль, не видишь, загибается.
Его?
Скорее больше удивился, чем возмутился Фера. Ну, не меня же. Пришлось остановиться и сбить серию кучности. Не видишь, с каждым уровнем таланта я его быстрее убиваю. Хло ничего не ответил, но над обрубком рассыпались холодные голубые искры. Наверное, это самая изощренная степень садизма, но куда деваться, когда тут такой сладкий талант. Тетива зазвенела с новой силой, подушечки на пальцах ныли, покрываясь мозолями, напряженный локоть норовил отвалиться и упасть вниз. Зато...
Получен талант кучность уровень 7.
Это у меня теперь 17% повышенного урона при попадании в одну и ту же область. Ай да Кирилл, ай да сукин сын. Правда, лечилка Хло не прошла. Видимо, хилить можно было только живых. Но не все коту масленица.
Получено достижение «Классовый дуралей». Вы совершили 1000 выстрелов из лука, но даже не удосужились надеть крагу. Таких дураков не сеют, они сами родятся. Но раз ума нет, надо брать активностью. Достижение дает плюс 100 к бодрости.
А вот сейчас обидно было. Ну да, извините, не увлекался реконструкцией. Не знал, что для стрельбы из лука нужны краги, то бишь перчатки специальные. Постепенно своим умом дошел, что надо было что-нибудь такое эдакое, дабы пальцы сберечь, но зачем чехвостить сразу? Эх, Дита, а еще подруга называется. С досады я сильно натянул тетиву и отправил стрелу туда, где у мертвяков когда-то было сердце.
Получен талант изъян. Уровень 5.
Я даже сплюнул с досады. Вперед двигаемся, чего стоим? Даже километра еще не прошли. На ходу достал карту и сверил наше местоположение. До границы средоточия еще не добрались, так что тут будут попадаться только слабые мобы, на которых можно качнуться. Через 3 часа тоннель закончился, и мы оказались на каменном выступе посреди огромной пещеры. Было темно, но мне удалось различить внизу несколько выходов, ведущих в разные стороны. Ага, здесь что-то вроде развилки. Только непонятно, как двигаться дальше. Со всех сторон выступ и пологий спуск окружала темная вода.
«Уходить надо», –
прошептал перепуганный Борг, указывая вниз. Но я и сам уже попривык к темноте и застыл на месте к каменным истуканам. Это не вода, и она не плещется. Сотни зачумленных мертвых голов качались в подобие транса, пока одна из них не подняла свое ублюдочное лицо. Носа на нем не было, как, впрочем, и глаз. Сохранилась лишь правая щека и нижняя челюсть. Однако охотник безошибочно ткнул нас пальцем и что-то промычал. Воды с ревом разошлись в стороны, чтобы сомкнуться на выступе, где оказались мы.
Москва. Первый красногвардейский проезд, дом 18/3, корпус 3.
Олег прислонился к холодному цевью автомата и чуть раздвинул шторки жалюзи. Вот он, серпентарий. Гнездо, где вьются все змеи. Пройти всего ничего. Подняться на 32 этаж, снять автомат с предохранителя и, как муштровали в учебке, короткими очередями. 33, 33, 33. Всякий достойный человек должен быть отомщен. А Костя был самым достойнейшим. Судьба – злая сука со звериным оскалом. Бросить в один семейный котел такого человека, как Керик, под этим ником Стрельцов знал его больше, и Гурьева, в чьей душе уже давно не осталось ни капли света. Но ничего, человек жив, пока жива память о нем. Кто вспомнит об этом старикашке через год, через 2, 3? Натолкнется какой-нибудь школьник в интернете на Вики. Гурьев Михаил Геннадьевич. Один из учредителей Веравия Корпорейшн. Посмотрит на сухое, уставшее лицо с валившимися глазами и пролеснет. Никому эта паскуда не нужна. Потому что никогда ничего хорошего никому и не делал. Есть люди-твари, которые, если исчезнут, то всем легче станет. Дети-наркоманы, уже не вызывающие у родителей слезы, потому что те все проплакали. Отцы-пьяницы, бьющие при каждом удобном и неудобном случае своих чад и заставляющих вздрагивать от звука собственного голоса. Матери-садистки, которых когда-то давно недолюбливали, и теперь они сосут чужие жизни, как вампиры кровь. А есть люди-тли. Пропадут они, и... ничего. Но разве что запах плохой будет, а потом и выветрится. Вот и Гурьев такой. Он не зло, и уж всяко не добро. На его место встанет такой же, а может и хуже, жестче, круче. Но Олег для себя решил, что пока он жив, эта мразь, Костика убившая, одним с ним воздухом дышать не будет. «Товарищ майор, 5-минутная готовность. Микроавтобус уже выехал». Стрельцов кивнул. 5 минут. Это много или мало?» Удивительно, даже привычной дрожи в коленях нет. Это не очень хорошо. Стареет он. Вот уже опасность чувствовать перестал. Хорошо для того, кто хочет стать героем. Плохо для того, кто хочет вернуться живым. Олег посмотрел на башни. Что ж всю нечисть так наверх тянет? Чем паршивее гад, тем выше он норовит забраться. Порой и к прокурору ходить не надо, чтобы определить, что за человек и чем он живет. Стрельцов отвернулся от окна. Ребята, его ребята, внимательно, но спокойно, без лишних нервов, смотрели на него, ждали приказов. Каждый из них прошел такой ад, что прогулка по 7 кругам Данте показалась бы вечерним моционом. Маловато их, конечно, всего 8 человек. За такой короткий срок больше собрать и нереально. Обычно операции планировались не одну неделю, а не как сейчас, с бухты-барахты. Но это ничего. Один его спец стоит 5 охранников Гурьева. Одноразовый телефон-раскладушка запеликал совсем неожиданно. Олег даже вздрогнул, но вызов принял.
«Лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии», — раздался знакомый голос в трубке.
Стрельцов хмыкнул. Его идеи с кодами и скороговорками. Но чего этот тень звонит? Знает же, что занят. «Говори, у тебя минута».
«Мы нашли объект».
Брови Олега помимо воли поползли наверх. «Разве это срочно?»
«Ну, нашли и нашли. Это может подождать. Отправьте к нему бойцов клана и переправьте в столицу».
Во всю эту возню с Кириллом он влез только из-за Костика. Пообещал тому присмотреть за кроликом, которого шакала со всех сторон обступать стали. Это уже потом вроде проникся, что ли. Понимал, что кроме него пацану больше никто не поможет, а злопыхателей ему на 2 жизни вперед хватит.
«Нет, мы его в реале нашли, в смысле тела».
Олег чуть не поперхнулся. Нет, конечно, он сам инициировал поиск тушки или того, что осталось от Кирилла, но до сей поры даже не вспоминал об этом. Да и не задумывался, что будет делать, если найдет. «Адрес по защищенному каналу скинь. Это далеко?»
«Нет, в области. И, в общем, это надо видеть. Все очень странно».
«По-другому и быть не могло. Если пацан начал отыгрывать нуба первого левела в игре, то представляю, что сейчас у него здесь, в голове. Ладно, отбой». Олег, вместо нажатия на красную кнопку, попросту сломал телефон надвое и вытащил симку. С тоской взглянул назад в сторону окна. Казалось, вот только захоти, и рукой можно будет дотянуться до вывернутого в спираль небоскреба, а там, в предутренней тиши, мучающийся бессонницы Гурьев. Почему-то Стрельцову хотелось думать, что этот гад, оставшийся на работе, не может заснуть. Олег даже хотел, чтобы он не спал, а ждал, когда майор зайдет в кабинет и пустит короткую очередь тому в голову. Выдох. Плавное нажатие спускового крючка. 33. И все. «Товарищ майор, микроавтобус на месте, можно выходить». Стрельцов лишний раз скривился, будто откусив ядреный лимон, силой сжал зубы, сглотнул образовавшуюся слюну и ответил. «Отбой, ребята, на сегодня отбой. Есть дело важнее».